Говорит радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о новой школе документального кино, как реальном учебном заведении, которое организовано Мариной Разбежкиной и Михаилом Угаровым, и как о нетрадиционном способе обучения документалистов. Дело в том, что с некоторых пор в России государственные так называемые творческие вузы в значительной степени утратили свое влияние в сфере образования деятелей современного искусства и культуры. Связано ли это с технологическими изменениями, социальным расслоением или интеллектуальными запросами современников? Об этом сегодня также пойдет разговор. Кроме того, обсудим на примере документального фильма «Зима, уходи», какие профессиональные навыки необходимы автору современного документального кино. Об этом, в частности, расскажет один из 10 авторов фильма Антон Серегин, ученик Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Дело в том, что режиссер Марина Разбежкина сначала преподавала дистанционно, потом была школа документального кино в Интерньюзе, в Высшей школе экономики, и вот после годичного перерыва на площадке «Фотоплея» начинает свою работу «Школа документального кино и документального театра». Я попросила ее рассказать о принципах обучения.
Ну, наверное, в прямом смысле мы все у кого-то учимся, но это совсем не обязательно такие шкрабские вещи школьные, да? Не обязательно, чтобы в аудитории перед тобой сидели люди. Мы смотрим, если мы режиссеры, мы смотрим чужое кино, и это, на мой взгляд, самая сильная учеба. Мне ее было достаточно, потому что у меня у самой нет кинематографического образования. И никто ни разу у меня не спросил диплом. Поэтому я совершенно спокойно вообще отношусь к самому факту образования. Мне кажется, что если человек способен сам образовываться, то это лучший вообще способ образования. Да?
Но, тем не менее, появились ученики, появилась необходимость передавать и что-то объяснять. И в каком формате это можно делать, вот и как удобно вам?
Я считаю, что взрослых людей надо учить вообще не так, как у нас происходит обучение. Надо начинать сразу со сложного. Не вот с этого постепенного «мама мыла раму», а потом уж более сложные слова сопрягать, и потом ты дойдешь до Ницше или еще до чего-то, да? А с самого сложного. И мы определили несколько таких трудных задач, с которыми человек, только-только взявший в руку камеру и знающий, что вот можно нажать на эту кнопку и больше не знаешь ничего, должен просто выйти в реальность. Потому что самое тяжелое на сегодняшний день, это повернуть молодого человека, который пришел и хочет быть режиссером, от рассматривания своего внутреннего мира на рассматривание внешнего мира. Внешний мир не существует сегодня для огромного количества людей. Его просто нет.
А с чем же они тогда приходят к вам, как не с любопытством к этому внешнему миру?
Без любопытства они приходят к этому внешнему миру. Они приходят с любопытством к себе, к своему внутреннему миру, который им кажется богатым, тревожным, непознанным и так далее, в чем они очень часто ошибаются. На самом деле это мир очень суженный интернетом. Вот это опять странность, ведь интернет замечательная вещь. И, казалось бы, он должен расширять мир, а на самом деле он очень сужает. Я поняла, что люди приходят с таким небольшим представлением о мире. Когда мы заговорили что-то о рабочих, я поняла, что никто из них не знаком с рабочими. Они не знают, что это такое. И теперь мы каждый год посвящаем каким-то исчезающим таким человеческим состояниям. Один год у нас был полностью посвящен рабочим. Это не значит, что они только делали про них, но они ездили на заводы, они туда пробивались. Это оказалось очень сложно снимать на заводах, потому что на заводах есть нынче чего скрывать на этих заводах. И они попали на заводы, они были потрясены абсолютно, потому что эти люди от них спрятаны. Это другой мир. Сейчас образовалось огромное количество параллельных миров. Ведь когда я росла, а я из образованной интеллигентной семьи, но мне были очень внятны люди, которые работали на тех же заводах, где, допустим, работала моя мама, но в конструкторском бюро, потому что мы жили вместе, это были одни и те же дома, это было одно пространство. Сегодня социальная разница настолько велика между людьми, что они даже не узнают в лицо человека другого социального, как бы, статуса. Ну, вот один год мы посвятили рабочим, а второй год, вот этот прошедший, мы посвятили фермерам, и это было безумно интересно. Причем по рабочим, вот сейчас у нас один фильм, по-моему, очень любопытный и большой будет, и по фермерам несколько любопытных работ. То есть они впервые увидели людей, которые занимаются чем-то, чем они не подозревали, можно заниматься. И они поняли, что это другие люди.
Виталий, иди сюда! Так, Виталий, ну-ка тебе рука посильнее открывай.
Да надо шкурку, ты думаешь, я так открою? Это шкурка надо.
Ну, найди чего-нибудь.
Сейчас попробуем.
Вот, найди.
И шкурка, наверное, вряд ли. А, нет, открылась.
Открылась? Ну и слава богу.
Открылась.
Во! Сейчас мы по рюмочке выпьем. Но, правда, не будем. Все-таки мы на работе, и вы на работе.
Да.
То. Ну, вы только никому это не показывайте.
Да.
А то скажут, блин, ни хрена себе, блин, чем занимается рабочий во время работы.
Это был фрагмент фильма «Зима, уходи». Его автор Антон Серегин, мой следующий собеседник. Антон, ваша история, собственно говоря, почему вы пришли в документальное кино, как я понимаю, или в документальный театр? Вообще, куда вы шли?
История,
будучи
такая,
социологом?
Что... Да я не был социологом, я просто защитил кандидатскую по социологии. И буквально в следующий день я такой от этого устал, что позвонил, короче, в документальное кино Марина Разбежкина. И про Марину Разбежкину я не знал ровным счетом ничего. И даже когда мне сказали, приходите, с вами будет, говорит, Марина Разбежкина, я подумал, что это какой-то менеджер или кто-то этой школы. Я ничего не смотрел, просто хотел снимать кино, вот и все. Человек, мне кажется, чувствует себе такой позыв что-то снимать и ищет того, кто бы его научил.
Но это любопытство к людям, может быть, все-таки социолог, это
оттуда же. Да я вообще с этим никак не связываю, но вполне возможно, что вы правы. Оказалось, да, снимать кино, это, в принципе, просто. Взял камеру, иди снимай. Принцип-то такой, да, ничего особенного. Но почему-то нужно идти учиться. А идти учиться нужно тому, как говорит сама Марина Александровна, что это правильная постановка взгляда, то есть способность посмотреть в драматическом смысле на повседневность. Вот и все. И, собственно, этому прям учат на протяжении целого года, предлагают такие упражнения, когда человек должен присматриваться к деталям окружающей своей среды, из них делать какие-то выводы, которые помогут потом скомпоновать всю эту большую пространственную картину в какой-то небольшой отрезок кино, который, ну, полностью нам расскажет о том, что он видел, что почувствовал, и историю непосредственного героя. Но дело в том, что когда люди идут снимать кино, они не понимают всего этого, мне кажется, просто... Это странный позыв на желание снимать кино. Мне кажется, рождает у тех людей, которые иногда переживают, ну, странное состояние, находясь наедине с самим собой. Потому что, мне кажется, документальное кино ищет именно ответы на этот самый вопрос. Что делает человек, когда он наедине с самим собой?
Ну, это, собственно говоря, понятная история. Это когда хочется заглядывать в чужие окна.
Ну, вот и все, да. И приходят все... из какого-то личного побуждения, как
нет,
вы сказали, режиссер – это взрослая
понимаю.
Профессия,
нет,
людям
нет,
нужно
знаете,
повзрослеть.
Я все равно не понимаю, как, не смотря документальное кино, да, не видя, не зная, что это такое, можно прийти в документальное кино? Вот объясните мне.
Просто вы смотрите по сторонам и понимаете, что вокруг что-то происходит, и вы ищете возможность рассказать об этом. Вот и все. Хотите, чтобы кто-то вам подсказал, а как это сделать? А на самом деле дело лишь в вере в себя, делать ничего не надо. Открыл камеру, нажал на кнопку, снимаешь. Вот
я поняла, да, я поняла. То есть вы сначала увидели кино в действительности, а потом уже решили, что из этого надо сделать кино.
Похоже, да. Возможно, что многие люди видят это кино вполне бессознательно, чувствуют какой-то порыв, как-то это отобразить, отрефлексировать.
На ваш взгляд, приходится вот с похожими, да, вот в основном
да.
так?
Да, в основном так. И приходят люди, вот пускай Антон меня не слушает, которые попали в некоторый тупик.
Абсолютно, это правда.
Не тяжелый, не трагический, а вот некоторый тупик.
Рассказывает Михаил Угаров.
И вот это очень важно. Мы на собеседовании с Мариной Разбежкиной всегда этот тупик выясняем. Вот попав в тупик, человек делается, ну, как бы он делается доступен знанию какому-то, технологии, практике другой. Это очень важно, потому что если человек просто решил еще для развлечения, для хобби, еще заняться одним веселеньким делом, то мы этого вычисляем человека сразу. Вот это очень важно.
Это очень удобно. То есть вы получаете людей, у которых уже сняты некие запреты. Да? Люди, которые готовы вторгаться, у которых нет вот
абсолютно.
Тех
все запреты,
флажков, которые
все
стоят вокруг
есть.
Остальных. Есть?
Все есть. Все запреты есть. И первые вообще полгода, мне кажется, и посвящены тому, чтобы человек наконец-то преодолел все запрет, как-то взять и снимать другого человека. Это же очень страшно. Ну, вот, условно, общий вагон метро, да, он же на самом деле придуман для того, чтобы люди смотрели друг на друга. Но когда у нас танцует, даже кто-нибудь в вагоне метро, то все делают это тайком, подсматривают за тем, как человек танцует. Ну, как бы неудобство смотреть на кого-то. Мне кажется, вот преодолению этого, невозможности войти в контакт с этим, ну, посвящено большей части обучения. Потому что потом, как только это снимается, и ты уже понимаешь, что все доступно для того, чтобы ты об этом рассказал. То есть это очень индивидуальная история всегда у каждого, и нельзя как-то по каким-то общим критериям смотреть. Поэтому, в частности, такое, ну, вольное образование. Потому что у каждого человека своя личная история, личный темп развития. Он может там целый год ничего не сделать и выдать что-то такое в конце.
Ну, вообще, должен сказать, что, конечно, есть закон великий, который, собственно говоря, вот мы с Мариной знаем, да и все киношники знают, все театральные люди. Люди больше всего на свете хотят, чтобы их кто-то выслушал, кто-то посмотрел на них, пускай глазом камеры. Но в первые минуты они будут говорить: нет, не снимайте, уберите камеру, не снимайте. А на самом деле вот это чудовищное желание: поговорите со мной, посмотрите на меня.
Мне кажется, просто тут дело в том, что в какой-то момент ты понимаешь, что каждый человек, он очень ловок в том, как он организовал свою жизнь. Он имеет массу маленьких каких-то способов ее проживать и как-то расслабляться, и как-то вот располагаться в реальности. При этом он как бы все время жаждет прямого эфира. Вот он хочет, чтобы его сняли. Ну, конечно, сопротивление мощнейшее, потому что посмотреть на себя со стороны...
Ну, это стресс.
Это реально экзистенциальное переживание, мне кажется. Хотя всем советую.
Можно о себе узнать много.
Многое.
Да, много неожиданного.
Не то, что можно, а нужно.
Нужно,
еще греки сказали.
На самом деле для России это такой редкий опыт именно вот такого, ну, условно говоря, свободного образования. Может быть, вы расскажете, как это все вырабатывалось, как это придумывалось? Вот свою часть.
Да, придумалась очень была простая идея, что люди должны день и ночь снимать и монтировать. Должны падать с ног от усталости, утыкаться носом в свои ошибки, разбивать лоб. И с этими вопросами идти к педагогу. Не педагог читает лекцию по теории, да, а ты приходишь, и у тебя список вопросов. Тут начинается работа. Теорию мы вообще не читаем, потому что есть книжки, даем список литературы, читайте, зачитайтесь.
Миш, потому что в таком случае к вам приходят сумасшедшие.
Да, в высоком смысле этого слова.
В высоком, но с такими людьми довольно трудно.
Так это же хорошо, но я не знаю, сумасшедшие, я привык к сумасшедшим, я как бы в театре всю жизнь. Наоборот, с нормальными скучнее в 10 раз.
Ну, всякий художник, он индивидуалист. Вы как-то собирали группы, чтобы было взаимодействие, или все-таки вот этот принцип, что один человек делает одно кино, не надо отдельного оператора, звукорежиссера, это интереснее и важнее на сегодняшний момент?
Понимаете, да, это такой одинокий волк, собственно говоря, с камерой. Это что касается кино. А вот тот предмет, который я занимаюсь, документальный театр, вот там я как раз занимался вопросами партнерства. Они очень важны. Даже в личной жизни это вещь тяжелейшая. Но есть методики, которые вырабатывают. Потому что режиссеру партнерствовать нужно не с другим режиссером, а с тем героем, которого я снимаю, с той средой, с людьми, с атмосферой. Вот этим я, например, упорно занимался.
Ну, вы этим занимались еще и как режиссер, то есть вы изнутри все-таки понимаете, что должно происходить.
Конечно, как режиссер.
А как это можно объяснить? Как режиссер вы можете как-то направить людей, а как преподаватель, извините за слово, только на практике или все-таки как-то словами тоже?
Нет, конечно, на практике. Сначала есть какие-то лабораторные упражнения, ну, очень простые вещи.
Вот надо рассказывать, какие.
Примитивно простые вещи. Ну, например, вот взять человека за руку, да, взять человека за лицо.
Очень трудно.
Представляете себе, за ухо. Подойти и взять девушку за ухо. Просто так, без цели. Цель – контакт. Это очень трудно. Эти упражнения мы делали лабораторно. И там очень многое анализируется после этого и понимается, у кого сразу стресс происходит, а у кого любопытство побеждает. Сначала стресс, а потом любопытство. И вот здесь это творчество и начинается, когда любопытство победило.
Это был Михаил Угаров. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы говорим о новой школе документального кино Марины Разбежкиной.
То, значит, что с самого начала у нас делают студенты? Они берут в камеру и сразу же выходят в жизнь. В этом задании ты должен понять, что такое драматургия, ты должен понять, что такое внутрикадровый монтаж, ты должен понять, что такое контакт между людьми, и все это в 3 минуты ты должен уложить, и тебе никто об этом еще не рассказал. Ты это должен сам все открыть. В свое время, это еще в юности, я прочитала книгу о дзен-буддизме, и там был какой-то совершенно замечательный пример того, как учат маленьких детей в горных школах дзен-буддистских. Им дают, ребенку дают решить задачу, которая решается только в параметрах геометрии Лобачевского. Он никогда о Лобачевском не слышал и, может быть, никогда не услышит. Но он знает, что такое трехмерный мир, потому что это видимый мир. Да, это геометрия, это мир, который вписывается и описывается геометрией Евклида. Но геометрия Лобачевского описывает немножко другой мир. И задачу можно решить только зная, что этот мир существует. Так вот, ребенок путем напряжения и некоторого количества вопросов, на которые он должен ответить, должен сам открыть себе законы геометрии Лобачевского. Мне кажется, что это единственный путь, которым можно вообще работать и учить. Это не дзен-путь же, это путь от сложного. Когда ты сразу же ставишь перед человеком очень сложную задачу, и он пытается сам ее решить, еще не зная всех законов, с помощью которых можно решать эти задачи.
Но к вам попадают люди более-менее взрослые,
да?
И у них уже есть свои стереотипы и есть навык обучения, наверное, даже, к сожалению, иногда.
Да.
Вы как-то это преодолеваете, и они преодолевают, помогаете ли вы им что-то с этим делать?
Да, мы преодолеваем, конечно. И первые 3-4 месяца – это такая ломка общая, и очень тяжело, им тяжело учиться, они начинают понимать, что, наверное, они куда-то не туда попали, потому что совсем им непонятно, как это все, к чему это придет, зачем это все. Когда есть очень ясный путь, приходят преподаватели, ты заходишь в класс, тебе объясняют, что в камере, что со звуком, что такое сюжет и так далее. Мы все эти объяснения перенесли на полгода позже. Вот они в течение полугода сами их должны открыть, а потом у них появляются конкретные вопросы к педагогам. Первые полгода занимаемся в основном, я занимаюсь с ними, мы разбираем этюды, они снимают очень-очень много, потому что есть еще один огромный комплекс у режиссера, оператора. Да, ведь очень важно, что у нас студент-режиссер, он полный автор, он один снимает кино. Он сам монтирует кино, сам пишет звук и так далее. От этого еще очень много и правил, которые в нашей школе существуют, не похожие на правила как бы другой высшей школы.
А сейчас в России где-то вот учат этому же так же, да, вот полного такого автора.
Но полного автора нет. Мы действительно единственные. Потом я узнала, что таким образом учат в некоторых американских киношколах. И мне это очень нравится на самом деле, потому что это ведь убирает представление и студента, будущего режиссера о себе, и других, как о художнике с большой буквы. Мне очень хочется убрать из них вот это представление «я художник, я буду учить людей». Вот кто ты такой? Почему ты должен куда-то вести? Ты попробуй разговаривать. Я считаю, что единственное на сегодняшний день – это диалог. Ты вступаешь в диалог, ты вступаешь с помощью камеры – ты можешь смотреть более зорко, чем остальные, и ты можешь предложить свое более зоркое видение другим людям, зрителям, своим коллегам и так далее. Мне кажется, что потребность в диалоге велика, и с людьми, особенно в России, кстати, никто не разговаривает. Россия абсолютно монологичная страна. И монолог все время идет через экран. Все время идет учительство. Мессианство, на мой взгляд, исчерпано абсолютно. Вот это мы убираем у студентов сразу. Оттуда никто не разговаривает. Все с большой буквы, все при дыхании. Мы снимаем сразу. А когда он приходит на площадку, вообще на площадку, условно говоря, в жизнь, да, он вообще приходит один с маленькой камерой, то априори он перестает чувствовать себя великим. И люди перестают чувствовать в нем чужого. человека, пришедшего извне, с которым надо как-то иначе общаться, иначе разговаривать. Это поразительно, что наши студенты, наверное, у нас все правильно просто происходит, но я не понимаю вот этой цепочки, потому что они в результате научаются исчезать из реальности. Это при том, что у нас запрещена скрытая камера.
Да, но это самое, с одной стороны, необходимое, и в то же время достаточно сложное, что вот в профессии есть.
Да, должен герой знать, что его снимают, это непременное условие, то есть скрытая камера запрещена, но одновременно в каких-то маленьких наших убитых помещениях, квартирках наши ребята вдруг абсолютно растворяются, и человек живет так, как он живет обычно, и он транслирует свои драмы на экран. Он их проживает просто в реальности, а наши режиссеры их как бы фиксируют в его реальности, и между ними нет вот этого страшного зазора, как между художником с большой буквы, да, и героем-жертвой. Потому что как только появляется на площадке художник, тот сразу человек превращается в жертву.
Но с другой стороны, это некое производство, да? Человек, наверное, не может одновременно одинаково хорошо снимать, потому что есть операторы, которые снимают просто великолепно, и мы знаем фильмы, которые просто не состоялись бы, если бы был бы другой оператор. Со звуком тоже много вещей важных, которые дают эмоциональный контекст. В одном человеке всего этого уместится, ну, может, все это может уместиться, а может и не уместиться, да? Вот как здесь тогда быть?
Вы знаете, в течение года они должны заниматься так. Вот у нас много правил, у нас запреты есть какие-то. Я прошу в течение года придерживаться этому. Дальше они свободны. Дальше они свободны. Значит, что происходит за этот год? За этот год действительно вычленяются из группы студентов люди, которые способны все делать одни, которые хотят делать только одни. Им так уютнее, им так удобнее, им так легче общаться с героем. Вдруг выясняется, что эти небольшие камеры, которыми мы работаем, потому что, естественно, в этих условиях мы не можем работать большими камерами, они начинают крепко держать в руках. Я отнимаю у них штатив, это одно из условий. И через какое-то время вдруг камера становится продолжением руки биологическим. И они начинают, так же, как мы биологически воспринимаем собеседника, так же эти люди с камерой, в руке только, потому что штатив мешает этой биологии. Они воспринимают своего героя в его еще и биологии. Ну, вот, условно говоря, такой чуткий человек с камерой будет знать, когда герой повернет голову раньше, чем герой задумал повернуть, потому что есть некие признаки, по которым он это сделает. И он повернет туда камеру, да, в ту сторону, куда пойдет рука.
Это была Марина Разбежкина. Разговор о том, как ставить взгляд документалисту и конструировать реальность, мы продолжим после небольшого перерыва.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Белоруссии завершилось голосование на парламентских выборах. За 2 часа до закрытия избирательных участков, по данным Центра избиркома, проголосовали около 2/3 имеющих право голоса. Большинство оппозиционных партий бойкотировало выборы, считая их недемократичными. 5 крупнейших оппозиционных организаций заявили, что не признают итоги выборов, какими бы они ни были, из-за многочисленных нарушений. Бывший министр обороны России Павел Грачев скончался сегодня в Москве. В городе Дзержинск, Нижегородская область, прошла массовая акция в защиту прямых выборов мэра. И приняли участие около 1500 человек, в том числе и действующий мэр города Виктор Сопин, объявивший на днях о выходе из «Единой России». 8 членов экипажа, затонувшего в Охотском море судна рефрижератора «Вест», дрейфовавшие на плотах, спасены. По словам выживших, на корабле находились еще 2 человека. Их судьба неизвестна, идут их поиски. Актеры Московского театра имени Гоголя сегодня вышли на разрешенную властями акцию против назначения Кирилла Серебренникова на должность художественного руководителя. Сирийские повстанцы из Свободной Сирийской армии утверждают, что контролируют большую часть территории страны. Большинство туристов, погибших при сходе лавины в горах Непала, граждане Франции. По сообщению Министерства туризма Непала, обнаружены тела 9 человек, 4 из них французы. Данные о пропавших без вести разнятся, их от 4 до 8. Власти Пакистана дистанцировались от высказывания одного из членов правительства страны, который объявил накануне о награде в 100 тысяч долларов за голову создателя антиисламского фильма «Невинность мусульман», снятого в США. В Грузии возобновились протестные акции, связанные с обнародованием оппозиционными телеканалами кадров пыток заключенных в Голдан Ирпинской тюрьме в Тбилиси. В Ираке в субботу жертвами насилия стали не менее 6 человек, в числе погибших бригадный генерал полиции и двое военнослужащих. Германская компания «Сименс» опровергла заявление иранского политика о том, что она намеренно разместила взрывное устройство в оборудовании, поставленном в Иран для реализации его ядерной программы.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодня мы говорим о новой школе документального кино. Уходящую натуру, историческую действительность и новый формат обучения обсуждаем с создателями школы документального кино и документального театра Мариной Разбежкиной, Михаилом Угаровым и режиссером Антоном Серегиным.
Как-то так сложилось, что вот то советское наследство, которое осталось в творческих вузах, так называемых творческих вузов, оно продолжает жить там до сих пор. И большинство как раз творческих вузов, это касается и музыки, и изобразительных искусств, они работают вот как-то на ту жизнь. Их, собственно говоря, и нет. Может быть, так же происходит и с документальным кино тоже.
И с документальным, я думаю, с игровым. Вот сегодня поколение режиссеров до 40 – это практически люди, которые или не учились в ВГИКе, или учились не на режиссерских факультетах ВГИКа. Чем меня вот приятно удивили мои ребята, мне как-то некоторое время назад стало казаться, что вот это одиночное существование на площадке, оно, ну, не всегда им помогает дальше в профессии. Вот в течение этого года это хорошо, да, а что дальше, непонятно, и могут ли они работать друг с другом, могут ли они еще работать с кем. В этом году «Новая газета» предложила моим ребятам, то есть они связались со мной и спросили, готовы ли мои ребята снять фильм о событиях, которые происходили в Москве зимой, предвыборных. Я не думала, что они готовы. Мы не очень интересуемся политическим кино, мы интересуемся человеком в своем самостоянии. И, как правило, это очень длинная съемка, это вживание в среду, это, ну, 3 недели с одним человеком – это мало, это может быть год даже. Вот у меня некоторые ребята не закончили дипломный фильм, и так это осталось. Вот они уже 1.5 года снимают своих героев, и мне это очень приятно, что они вот не торопятся никуда. А здесь быстро надо все. Все это происходит на глазах, все это непредсказуемо, и все. И вот 10 человек сняли кино, и, на мой взгляд, очень хорошее кино. Вот «Хроники зимы», но в каждой микроистории есть человеческий характер, чего нет в журналистских историях. То есть это достаточно близкий контакт.
Коллективная работа.
Да.
Скорее, лоскутное такое мозаичное кино, где очень быстро из множества разных пространств дается такое отражение, как бы, знаете, общая эмоциональная карта по поводу вот этого большого-большого события, как смена руководства, как вообще люди себя ощущают и что они в этот момент думают, потому что всем же хочется высказаться. И выходит самое смешное, что, в принципе, у людей каша в голове, но при этом абсолютная уверенность в том, что они правы. И, в принципе, задача была в том, чтобы на протяжении там, 2 месяцев, да, по-моему, люди выходили каждый день какую-то точку, двигались, встречались с каким-то героем, который в этот момент имел какое-то такое, ну, какое-то событие, имеющее к этому отношение, потом переключались на следующего и так далее, практически в режиме нон-стоп, для того, чтобы максимально охватить все. В плюс были выезды в провинцию, ну, в регионы, в несколько городов.
Но вы могли скатиться, извините, в журналистику.
Чтобы... Нет, мы их учили иначе.
Журналистика.
Для них журналистика – это ужасное ругательство.
Никаких интервью, разговоров. Исключительно мы следим за непосредственным поведением людей. А непосредственное поведение говорит красноречивее всего. Плюс какое-то желание вот людей самих что-то сказать. Вот самое интересное происходит в тот момент, когда ты не задаешь вопросы, и человек тебе просто что-то говорит. Вот это вот то самое, что ему очень хочется сказать. Как правило, это абсурдно, и вообще куда-то в молоко тебе кажется, что такое сейчас он.
С 17-го года все начинается вот здесь.
Если 17-го, по-моему.
Все здесь начинается, понимаете? И все это на мусор.
Блин, это ценная вещь, это же память наша.
Ни детям не остаются, никому не остаются. Все, нах, мусорник, давай в мусорник выбросим.
Поэтому надо...
Что по позиции была?
Оппозиция, она всегда недовольна. Оно и надо, чтобы она была.
Конечно.
А чтобы было стимул. как говорится, к совершенствованию.
Самое главное, чтобы не дрались, не стреляли.
Да-да-да.
Мирно вот, прошли.
Да, чтобы...
И чтобы власть посмотрела.
Да, чтобы...
На это, видела власть.
Чтобы
вот, в верхах, видели. Ты смотри, какая могучая идет оппозиция.
Да.
Что... Попробуй что-то не так сделай. Вот в чем дело.
А что
это как два магнита, вот, в одно это самое плюс-плюс поставишь, и они отталкивают. А надо, чтобы они минус и плюс был, стягивались и, были, и дружили вместе. Вот тогда будет полный порядок.
Дружили, а может быть, и не надо. Наоборот, надо, чтобы враждовали.
Прислушивались, хотел
да,
сказать.
Да, вот, 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 вот это да. Надо, вот. Это...
И они дружили, а прислушивались.
Да, да, вот, наверное, вот это, потому что... То, что если они дружить будут, так да, это конечно, то же самое будет, чего?
Ну, я понял, Виталий, извини, ну, я нет, просто ошибся.
Я понял.
Ну, конечно, для спорта много сделали.
Ну, там есть двое рабочих с военно-картографической фабрики, которая находится в самом центре Москвы. То рабочий Василий Виталий. Прекрасные вообще, прекрасные.
Где вы их нашли?
Нашел я очень странным образом. Дело в том, что вообще весь материал, который я там снял для фильма, я снял за один день. Я утром был на крыше с Яшиным, а потом пошел к этим ребятам совершенно случайно, искал точку для съемки, хотел залезть на крышу фабрики. И они, собственно, были те, кому доверили меня провести туда. Я просто обратился, говорю, хочу вас снимать. Там фабрика уже закрывается, развалится, а внутри, вы не представляете, такая прекрасная атмосфера Советского Союза от 80-х годов. Какие-то вот душевные рабочие отношения. И вот, вот эти вот два человека, у них висит там знамя предприятия пролетарского труда, вот они вот эту атмосферу сохраняют, и вот способ общения. И они сидят и очень просто рассуждают обо всем, что происходит. У них на все есть свой ответ. И это вообще, мне кажется, очень интересно. Вот именно взгляд вот такого вот человека. Никто бы не прислушался никогда к его мнению, но оно же тоже есть, понимаете? И оказывается, что оно как-то отражает вообще в целом всю картину.
Не надо народ бояться. Народ никого не тронет. Рабочий народ никогда никого не тронет. Покуда их не расстреливали нафиг. Во всех этих структурах, у них в структурах своих, пускай, в полиции, там, КГБ, там, где-то там, и этих, блин, приберут к рукам, чтобы они отвечали за свои поступки. Каждый человек должен... Я хреново замок поставлю, скажет Василий, сразу меня, вот она демократия. Василий, ты что сделал, блин? Даже Виталик придет, ты что, блин, замок не открывается. А у них почему нафиг так получается?
Когда там скажи, это самое, этот зонт, да. Зонт это, ракета.
Да. Вот, вот миллионы наши, блин. Вот. Я только уважал у одного Гагарина, вот он висит. Я вам могу и вам подарить.
Ух ты!
Он старенький, уже давнешний. Вот, я вам дарю его.
Вот это да. Спасибо большое.
То есть вы просто повелись на ситуацию, вовремя включились, да?
Да, вообще-то да, конечно.
Да.
Я просто понял, что что-то происходит. Ребята идут и как бы рассказывают, и все, ты начинаешь снимать.
Вот это мы учим спонтанности. У тебя есть цель. Ну, и ты идешь к этой цели. Но если по дороге у тебя встречается более ценный... Вот нужно бросить эту цель, и куда тебя вот интерес тащит.
Точно, точно, да.
А не упираться рогом, вот мне нужно снять вид сверху.
Да.
Ну и что, и снял бы он вид сверху, да, и да, потерял да. бы этих прекрасных двух мужиков рабочих.
Ну, в общем, да, вид сверху нам в итоге так и не дали снять, там ФСБ запретил снимать.
А вы же с Яшиным вешали вот этот плакат?
Вешали,
Путину
вешали
ходи.
Плакат, да. Ну да, мы с ним связались, и он предложил мне, сначала снимал я их подготовку, вот, а потом он мне предложил два варианта, говорит, либо снизу снимать, либо с нами идти. Ну, поскольку нас интересует именно то, что происходит, ну, как бы я, конечно, сказал, что пойду с ними.
И это был Антон Серёгин. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Поскольку новая школа посвящена также документальному театру, я спросила у Михаила Угарова. Михаил, давайте все-таки мы, наверное, объясним, насколько это возможно на радио, объяснить, да, что такое документальный театр, потому что вот для московской определенной публики это понятно, а для более широкого круга, наверное, не очень.
Ну, это очень простая вещь, документальный театр, театр, который, собственно говоря, пользуется документом как драматургическим материалом. Это интервью с людьми, это документы, реальные события, о которых рассказывают реальные участники. Это небольшой сектор театра, но крайне интересный, и сегодня повышенный к нему интерес, во всяком случае, в Европе, это очень сильный тренд, потому что есть потеря как бы веры в фикшн. Вообще авторитетное высказывание экспертное потеряло свою авторитетность абсолютно полностью. Поэтому этот театр довольно интересно развивается. И обогащает театр традиционный, потому что актер совершенно иначе играет. Он уже не может играть так, как бы он играл Чехова, так он не может играть человека с улицы сегодняшнего.
Вот к вам приходит режиссер или актер?
Ко мне приходят режиссеры. Но у нас принцип такой, что у нас все учатся вместе. Есть предмет документальное кино, есть предмет документальный театр. Все учатся вместе, дальше каждый к финалу волен выбирать, собственно говоря, диплом только. А все остальное, весь процесс совместный происходит. Это очень расширяет и обогащает кинорежиссеров, потому что театр совершенно другая стихия, там момент сиюминутности гораздо больший. Момент коммуникации. Собственно говоря, в кино это другая коммуникация со зрителем, да? Это экран, пленка, изображение и зритель. И твой фильм могут посмотреть через 5 лет. А здесь коммуникация сиюминутная. И мы же в театре разрабатываем практически то же, что в документальном кино. Вот метод вербатим, он на этом построен. Это интервью с реальными людьми. Но интервью не журналистское, а интервью полностью наблюдательское. Когда тебе важно, как человек сидит, как у него нога на ногу. Все детали. Все детали информационные. Когда я пошел преподавать с Мариной, то мы договорились, что мы преподаем, в принципе, только один предмет, который называется «Постановка взгляда». И еще плюс к этому у нас еще есть один предмет, читается Светланой Адоневой, предмет, который называется «Конструирование реальности». Это как раз то, ведь, чем мы занимаемся, конструирование реальности. Сейчас вот я буду сижу, разрабатываю тему, которая у меня называется «Этика восприятия реальности». Вот это крайне интересная вещь. Неэтично не видеть очень многих вещей, потому что современный человек психика его настроена на это, да. Не видеть некоторые негативные вещи там на улице, сохранять свою психику от неприятных встреч, явлений, лиц неприятных, отворачиваться в метро. Этично ли это? Вот меня очень интересует, а это впрямую как раз связано с глазом кинорежиссера.
А как-то вы поощряете, Михаил, вот студентов? Или это нормальный рабочий просто процесс? Критика, совет? Или какие-то,
рабочий процесс.
Какие-то
рабочий.
Там вот
у нас нет оценок.
Плюсы, минусы.
Оценки бывают только, ну, преддиплом. И то, например, мы вынуждены, потому что мы были в системе высшей школы экономики, мы вынуждены были ставить там 4-5. На самом деле это идиотизм полный, потому что никакой оценкой не измерить качество работы. Думаю, сейчас мы и от этого откажемся, от оценок. А будет просто индивидуальный разговор, длинный, большой, и, может быть, трудный. Самый чудовищный момент – это когда талантливый человек ленится. Вот здесь идут гестаповские методы,
например,
воздействия.
Если нет оценок, например.
Самое великое оружие на свете – это слово. Не работать. У тебя есть талант, а ты не работаешь. Вот это сволочизм просто. За это нужно бить по голове, по рукам, словами, естественно. Но здесь тоже отчаиваться и списывать не надо, потому что у нас были случаи, когда мы один студент, мы уже вообще просто крест поставили, сказали, господи, да пускай доучатся, ну что уже осталось-то? Ну, это бездарь, это он не туда попал. Вот произнесли все педагогические банальности. Вы знаете, человек снимает такой диплом, что просто стул под тобой качается. Вот как тут угадаешь?
Смотрите, вы попали из системы высшего образования, такую традиционную, в очень нетрадиционную систему обучения.
Дело в том, что обучение-то строится исключительно на личном общении. Мне было интересно вот именно то, что сейчас происходит. И, конечно, интересно снимать самому. Это интереснее всего.
Но это и трудно, потому что, действительно, люди, в общем-то, по большей части закрыты. Во-вторых, уже возникает такая ситуация, что
активно отказывается. Вся история просто в том, что режиссер человек, который точно знает, что он хочет,
То есть вы вот можете выйти на улицу вот и снимать молодые, толпу, да, не думая о том, что из этой толпы сейчас выйдет человек и скажет, знаешь, я тебя сейчас отведу в отделение милиции, а потом подам на тебя в суд. Нет, это как-то...
Бояться милиции кино не снимать, это не под таким лозунгом проходит обучение.
Как не бояться? Что говорить милиции? Наши студенты снимают в метро, где, в общем, запрещено снимать.
Бояться милиции, это еще не тот страх. Вот снимать человека, от которого веет страхом, совсем другая история. А вообще преодолеть страх внутри себя, вот что самое главное. Когда ты это преодолеваешь, это вообще уже не то, что не страшно, это, наоборот, интересно. И главное, если вы точно знаете, чего вы хотите от человека, он согласится. Это истина стопроцентная. В этом и есть искусство режиссёра.
Секундочку, нет. Антон, но это же неправильно. Если ты знаешь, что ты хочешь от человека, это уже не документальная история.
Я просто знаю, я хочу, чтобы он рассказал мне свое все самое сокровенное, вот и все. Это единственное, что я от него хочу. Они живут так, они очень стараются, вовсю стараются показать, вот как они живут на самом деле. Хочется рассказать об этом. Простые вещи. Простые вещи.
Герой вашего диплома, вот расскажите, по-моему, или не было героя?
Героиня Сусанна Александровна Назаренко, прекрасная актриса вообще, которая меня сразила с первого раза, как я ее увидел. Вот я ее увидел, как она читала стихи. Это было магическое для меня какое-то ощущение. И я хотел разобраться в этом. Пошел и снял, вот и все.
Еще был замечательный у Антона фильм «Кафедра». Это как раз как он работал, и он себя героем вплетал в эту историю. Приходит камера в кабинет и говорит: «Я увольняюсь». И дальше он снимает, это уже в реальности было, то есть это онлайн идет все. И дальше он снимает реакцию, разговоры. Фильм просто замечательный. Про то, как живет кафедра, что это такое. Там очень бурная жизнь, там дни рождения, там разговоры.
Кафедра вполне могла быть, например, вот если бы вы снимали кино, называлось бы «Студия Радио Свободы», и вы сняли бы такое же вообще кино про то, как бурлит жизнь в журналистской студии. Если бы вы снимали все, что происходит, а не только информационные поводы.
И мне очень понравился этот фильм, потому что там абсолютно вот про себя. Хотя рассказывает он про кафедру.
Ну да, есть такие категории фильмов, когда человек снимает изнутри своего собственного пространства. И как часть этого пространства он не может не отражать все, что там происходит, все сигналы, которые там все шлют друг другу, и все, и как бы это все выходит на поверхность именно в тот момент, когда ты снимаешь. И это самое интересное. Все хотят знать, что происходит там, куда как бы никому нет доступа, или есть доступ только ограниченному числу людей.
Сегодня вот эта странная такая вещь ведь произошла, вроде... Технологии развиваются и очень мощно.
Да, и теперь стали снимать кино каким-то бытовым способом.
И чрезвычайно неожиданно вроде бы развивается, что мне очень нравится. Я вообще человек очень технологичный и люблю все эти гаджеты, все, я к ним привязана. То есть все становится чудеснее и чудеснее. Но оказывается, с появлением этих чудес, не оказывается, а просто меньше становится вот этого прямого человеческого какого-то общения, а оно, видимо, физиологически необходимо. И чем его становится меньше, чем больше народу хочет учиться и хочет впрямую просто с тобой разговаривать. Вот эта потребность разговаривать с мастером, она какая-то неистребимая. Потому что меня совершенно поразило, вот сейчас мы год делали перерыв в нашей школе и открываемся на территории фотоплея, но на первую встречу пришло около 200 человек. Причем это только москвичи, да, мне написали из разных городов, что они тоже хотели бы, и мы с ними обговаривали, вот как мы им передадим информацию, все.
А давайте подробнее тогда, раз мы про это начали, расскажем про эту историю, потому что это история, которая начинается вот с октября, или
с октября,
как это,
с октября? Да, с октября. Школе как таковой с разными изменениями уже 7 лет. Сначала мы были в Интерньюсе, потом после Интерньюса мы были в Высшей школе экономики, просто туда перешли все образовательные программы. В том году мы сделали перерыв, ушли из Высшей школы экономики и стали искать площадку.
Марина, я тогда спрошу, а, собственно говоря, тут два вопроса. Во-первых, почему не прижились в Высшей школе экономики? И второй момент, вы говорите образовательные программы. То есть такие вам пришлось написать образовательные программы, выстроить какой-то учебный процесс, все это придумать. То есть вы это сделали.
Я это сделала еще когда мы были в рамках Высшей школы. Но я это сделала не только формально, потому что самое... отвратительное, что есть в преподавании сегодня в рамках государственной школы, это формализованность программы, которая, к счастью, не соответствует тому, чему учат часто реально. Это хорошо, когда реально учат лучше, чем написана программа, когда реальное преподавание выбивается за те рамки, которые установлены правилами высшей школы. Вот эти рамки меня очень не устраивают. И хотя мы не очень были связаны, мы находились практически на территории высшей школы, хотя это была не аренда, это вот был факультет повышения квалификации, факультет журналистики, но и ребята у нас были набраны, это не были студенты высшей школы экономики, это были ребята, вот так же пришедшие только к нам и приехавшие из разных городов. Но очень важно было для меня осмыслить, чего я хочу вообще, и как я хочу, и почему я хочу, потому что у нас достаточное количество вузов для того, чтобы воспитывать режиссеров, да, и в том числе режиссеров-документалистов. И на самом деле приумножать их количество не надо, это приумножение несчастья такого. Потом, в конце концов, сколько может быть людей, которые свидетельствуют о чем-то. Это какой-то процент, который нельзя превышать, да? Иначе страна будет состоять из свидетелей только.
Не будет персонажей.
Не будет персонажей. Поэтому это мне очень полезно было посидеть и осмыслить, и с этим осмыслением я поняла, что мне тесные рамки высшей школы, не конкретные люди, которые к нам очень хорошо относились, а вот просто рамки самой высшей школы. Я поняла, что я не хочу в государственное учреждение, что я хочу в лучшем случае свою частную школу, а если нет, то хотя бы на территорию, которая будет свободна и открыта. Были вроде бы неплохие предложения, но все они были, кстати, из государственных школ. Государственные школы хотели университеты, хотели нас взять в себе, но мы отказались, потому что не было смысла менять высшую школу экономики на еще какой-то университет. И вот в результате мы пришли в фотоплей, частная история, и как-то мы обо всем достаточно быстро договорились. Ну, как там дальше будет, посмотрим, всякое бывает, но пока у нас все хорошо.
Кто, как правило, приходит к вам? Действительно, те, кто уже как-то на телевидении пообтесался, хотя это не очень хорошая школа.
Это плохая школа, это самая плохая школа, это телевизионная.
А с другой стороны, кто еще?
Невероятный просто разброс. Начиная со школьников, потому что мы ухитрялись брать школьников, хотя это противоречило правилам, но для меня был очень важен опыт германики, которая была совсем маленькая, которая как-то ко мне пришла. И до этого я не понимала, что молодые люди способны существовать в документальном кинематографе. Им же нужно что-то отрефлексировать, а им практически нечего рефлексировать. Им нечем узнавать эту жизнь, да? Они еще малы, чтобы узнавать эту жизнь. И вдруг я поняла, что есть дети, которые оценивают свой опыт каким-то образом, нерациональным образом, но с помощью камеры, допустим, они могут говорить о своем опыте и разговаривать еще с кем-то, со своими ровесниками. Это чрезвычайно ценно. Я бы никогда не сняла фильм «Девочки», так как сняла это Лера в свое время, потому что она была почти ровесницей этим девочкам. Она говорила с ними на одном языке. Им не надо было к ней пристраиваться, как они бы пристраивались ко мне, взрослой тете, да, и это было бы совсем другое, я думаю, что совершенно фальшивое кино, если бы они пристраивались ко мне и что-то из себя изображали. Вот. Поэтому мы стали брать маленьких, и, в общем, они меня не подвели. Надо сказать, это лучше, чем 60-летние. Мы несколько раз брали 60-летних, это были очень милые люди. Проводили такой эксперимент, вот у нас 3 года были.
Это были люди абсолютно без подготовки?
Абсолютно без подготовки, под 60.
Вообще интересно посмотреть, да, как меняются прицелы с возрастом,
это потому что
это же глаз, да, известно, что человек становится близоруким с возрастом, как-то меняется
это,
зрение.
Это даже не самое страшное, не самое страшное физические какие-то изменения.
Да, но я имею в виду оптику внутреннюю еще тоже.
Да, но вот эти физические изменения не так страшны, как совершенно неспособность некой свободе взгляда. Притом это очень симпатичные люди. Мы взяли еще людей, с которыми, ну, нам было бы приятно работать. У нас очень много людей. В прошлом году, в позапрошлом году конкурс состоял наполовину из людей после 45.
Но режиссер это и предполагает, что человек приходит взрослый человек,
но
уже
очень хорошо. Понимаете, в чем дело? Нет. Если бы человек в 45 лет пришедший предъявил нечто и сказал: вот я сделал сам, да? Я не знаю, как, в каком мире я нахожусь. Посмотрите, мне очень хотелось бы, чтобы еще мне кто-то дал ориентиры. Это люди приходят, сваливающиеся откуда-то, физики, геологи, бог знает кто. Они прожили свою жизнь. И вдруг они приходят. Я спрашиваю, что вас сюда привело? Они говорят, мы хотим перемены участи. Я один раз нагрубила и спросила за мой счет, почему вы сами это не хотите сделать? Почему вы, вот, придя сюда, вам 50 лет... Почему вы не сняли ни одного фильма, если вы считаете, что вы режиссер? Вы идите и снимайте, сегодня нет проблемы. Маленькая камера. Ну нет, надо обязательно пройти через эту традицию. Да, тебя кто-то должен научить. Только после этого я имею право. Вот это, кстати, тоже один пункт, который в нашем обучении изменен. Мы не ориентируемся на авторитеты. Мы убираем проблему авторитета, потому что, на мой взгляд, для творческих людей проблема авторитета невероятна совершенно. Абсолютно убийственная система для молодых людей.
Но, тем не менее, как правило, проходит через подражание. Хорошие мастера, и всегда вот есть кто-то тот...
Мне очень хочется, чтобы они с самого начала пытались понять, что с ними, а не что с мастерами, да? Я даже не показываю им свои работы.
Ну, наверное, они смотрят.
Они очень смешно, они начинают смотреть потом, после того, как они вышли. Я показываю им одну работу, которая для меня существенна, и говорю им, что она принадлежит другому времени, потому что самое страшное для документалиста – не попасть в свое время. Если они не попадают в реальное время, сегодня существующее, то они исчезают как режиссеры. Только попав в это время, изменив стиль, изменив почерк, изменив взгляд, изменив героя, мы можем существовать как действующая, допустим, величина. А они должны начать с того, что они должны формировать свой взгляд.
Марина, ну это вы ставите, на самом деле, в жесткие условия людей. Если надо себя убирать, значит, я художник, это не годится. Образцов для подражания нет. Что остается в таком случае вот от человека?
Ты голый. Быть голым человеком – какая-то огромная, как бы, несчастье, наверное, и ответственность.
Да, иногда преимущество и радость.
Ты пытаешься что-то понять, только не обросший всеми этими даже замечательными традициями.
Кино получается другое?
Другое. Совсем другое. Я не скажу, что оно принимается просто всей кинематографической общественностью, но ура. Скорее всего, у нас сложности, хотя интересно, как постепенно-постепенно начинают привыкать, если там, когда мы начинали, нас не принимали официальные вузы абсолютно. А сейчас меня приглашают и в жюри гиковских фестивалей, Святой Анны и так далее. Это такое привыкание. Хотя все равно есть ощущение, что, ну, мы для них такой раздражитель скорее. Для них понимание профессии в чем-то другом. То есть это вот настолько два разных понимания, что есть режиссер, что мы, наверное, и договориться-то не сможем, мы можем просто оставаться в мирных отношениях, не бить друг другу морду, да?
О новой школе документального кино и документального театра рассказывали Марина Разбежкина, Михаил Угаров и Антон Серегин. Вела программу Тамара Люленкова.